Добрый день! Я приветствую вас на передаче «Сила женщины» с Еленой Речкаловой. Я напоминаю, что наша передача о сильных женщинах, которые оказывают существенное влияние на мир вокруг нас. И вот сегодня у нас гость Татьяна Алефирова, председатель Совета клуба независимых директоров «Сколково». И мы поднимаем тему «Женщины в советах директоров». Татьяна, мы приветствуем вас.
Лена, спасибо огромное за представление. И, конечно же, я не могу воспользоваться возможностью не поблагодарить вас за это приглашение, потому что, ну, понимая график и ваш, и мой, это для меня в том числе замечательная возможность и пообщаться, да, лично пообщаться с вами.
Ну вот мы 45 минут будем общаться, и все остальные тоже будут наслаждаться этим общением. Итак, советы директоров. Во-первых, что это такое? Меняется ли их функция в связи с тем, что меняется экономическая обстановка? И следующий вопрос – это женщины в советах директоров. Почему эта тема сейчас поднимается за рубежом очень активно? Начнем с советов директоров.
Но мне кажется, тему вообще советов директоров вы уже многократно поднимали в своих передачах. И здесь что хочется добавить, это то, что, конечно же, мы наблюдаем в настоящий момент изменение самого наполнения того, чем занимается совет директоров. Это не просто орган контроля со стороны акционеров или со стороны ключевых стейкхолдеров. Это в том числе то, что сейчас требуется от членов совета директоров, помогать компании отвечать на те вызовы, которые стоят, которые вокруг. И в большей степени фокусироваться на такой лидерстве изменений. То есть фактически роль совета директоров, она трансформируется в сторону такой лидера трансформации. С чем это связано? Это прежде всего связано с тем, что, конечно же, внешняя среда настолько стала агрессивной, и достаточно просто посмотреть на статистику и посмотреть на те компании, которые входят в рейтинг S&P. И если еще 100 лет назад, ну, может быть, это достаточно продолжительный срок, но если еще 100 лет назад в среднем срок жизни компаний, которые входили в этот рейтинг, в среднем составляло 67 лет, то теперь 15. О чем это говорит? Это говорит просто о том, что новые компании, новые лидеры врываются в эти рейтинги, занимают первые места, отстраняют, вытесняют традиционные бизнесы. И для того, чтобы остаться конкурентным, для того, чтобы в результате трансформация таких традиционных отраслей, она не захлестнула тебя, и в этом смысле компания осталась на плаву и осталась в лидерах, нужно трансформироваться, нужно вести вот эту глубокую, серьезную работу со стороны совета директоров для того, чтобы заставлять смотреть вперед и трансформировать компанию, те бизнес-процессы, ту корпоративную культуру, которая есть в компании.
Правильно я понимаю, что сейчас становится актуальным совет директоров не клуб друзей, а именно союз экспертов, который представляет профессиональные компетенции по тем актуальным темам, которые сейчас востребованы на рынке. В первую очередь финансы, маркетинг, HR, как построение группы талантов и людей, которые могут трансформировать компанию и так далее.
Это очень тонкое замечание. Да, я бы сказала, что не всегда это клуб друзей, а может быть иногда это клуб лояльных знакомых, может быть, да, профессиональных, но лояльных. Да, конечно, все больше и больше мы понимаем, что есть запрос на внешнюю экспертизу, глубокую, внешнюю экспертизу, и как раз это заставляет задумываться о составе совета директоров. И, ну, так как мы не можем не затронуть женскую тему в этой связи, конечно, то, что касается женщин, женщины традиционно занимаются теми вопросами, которые, ну, мы сейчас говорим и про маркетинг, это мы говорим с вами и про финансы, мы говорим и про области HR, да, и все, что связано с развитием кадров и так далее, и так далее, и настройками системы вознаграждения. То есть это традиционно является областями, которые, где женщина всегда, ну, как бы традиционно считала, что это ее епархия. Поэтому сейчас подключение и включение женщин в состав совета директоров, мне кажется, это просто неизбежность. Это такая уже насущная необходимость.
Ну, то есть это становится такой, скорее, экономической целесообразностью. Абсолютно. Привлекать женщин в совет директоров. Насколько я понимаю, за рубежом и вообще в развитых государствах сейчас появляется тема диверсификации совета директоров, mm-hmm. как представленность разных мнений, ухода командного мышления, и что были представлены разные группы потребителей. Женщины у нас, как мы неоднократно говорили, контролируют больше 60% потребительских расходов, и даже 63% принятия решений о покупке автомобиля принимают женщины. И поэтому для того, чтобы учитывать эту категорию населения, то необходимо ввести представителей этой категории. На самом деле, как мы с вами раз говорили, диверсифицированный состав – это по гендерному принципу, национальному принципу и по возрастному принципу. Но поскольку женщины составляют большое количество потребителей, и поскольку в России женщины занимают в 4 раза меньше, чем, скажем, в скандинавских странах, то мы сейчас говорим о женщинах, но на самом деле мы говорим о представленности разных мнений в советах, mm-hmm. как о стратегическом органе управления, mm-hmm. для того, чтобы в том числе понимать интересы потребителей и управлять рисками по-другому. Mm-hmm. Женщины на самом деле управляют рисками по-другому. Да.
Я согласна, что мы относимся к рискам по-другому. Это наша природа. Мы менее лояльны к риску. У нас сама природа, она заставляет нас иначе воспринимать все события, которые происходят. Да? Почему? Потому что нам важно сохранить жизнь. Это наше предназначение. Да? То, что касается именно диверсификации в советах директоров, я абсолютно согласна, что если мы говорим про вот это в большей степени понимание запроса определенной категории, да, потребителей, коим являются женщины, да, то есть психология потребления, то, конечно, лучше нас, наверное, никто об этом не может сказать или рассказать. Да. Вот. Здесь не надо забывать, что вообще за последнее время, когда мы говорим о цифровизации, да, с 2014 года, вообще сейчас даже крупные компании, которые занимаются и работают в традиционном секторе, они начинают формулировать свою миссию не то, что они, и вообще то, чем они занимаются, не то, что они производят какой-то продукт, а они создают персонализированный опыт конечного клиента. Персонализированный опыт. То есть это означает, что фокус на кого? Как раз на нашу...
На потребителей.
На нас.
Да.
Почему? Потому что мы как раз являемся по многим показателям основным потребителем или теми, кто, или тем, кто принимает решение. Да? Поэтому без этого уже никак.
Татьяна, вот вы были 4 года, даже больше mm-hmm. председателем совета директоров «Кристалла». Mm-hmm. Это был мужской клуб?
Мне повезло, что это был не мужской клуб. ну, на всякий случай, это производственное объединение «Кристалл», хотя то, чем занималась непосредственно и занимается эта компания, это завод, я немножко поинтригую, это завод, это компания, которая выпускает оптические объекты высокой точности. Ну, теперь я попробую расшифровать, что это означает. Дело в том, что я работала в компании и возглавляла совет директоров компании, которая занималась производством бриллиантов. И фактически производственное объединение «Кристалл» является крупнейшим в Европе производителем бриллиантов. Но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы действительно изготовить вот это изделие, которое красочное, которое, от которого нельзя оторвать глаз, и для того, чтобы камень играл, и ты мог наслаждаться вот этой игрой этого, игрой камня, бриллианта.
Да, высокие
самого,
технологии должны быть, конечно.
Необходимо очень высокое, это действительно такой оптический объект для того, чтобы сделать идеальный камень, идеальный бриллиант, конечно, это колоссальная работа, просто колоссальнейшая работа. И возвращаясь к теме, насколько это был клуб мужской или женский, мне на самом деле повезло, потому что мы в данном случае совершенно просто выполняли все требования кодекса корпоративного управления по диверсификации, но прежде всего по количеству независимых директоров. И как раз большинство независимых директоров, которые там были, это были женщины. То есть у нас, если говорить о составе, у нас где-то порядка 40% это были женщины и 60% мужчины.
Ну, в общем, практически диверсифицированный состав.
Абсолютно. Абсолютно. И, конечно же, когда начинали подниматься вопросы, связанные с маркетингом, ну, равных просто не было.
Да. Маркетинг сейчас – это, да, практически главная производительная сила. Хочу все-таки подчеркнуть, что путь в Совете директоров, в первую очередь, это путь выстраивания своих компетенций. Потому что Советы директоров – это, конечно, стратегический уровень, и, может быть, для профессионала это вершина карьеры. Расскажите, пожалуйста, какой путь вы прошли, и что вы завершили, где вы работали, для того, чтобы всем показать пример и путь, как можно построить себе карьеру и перейти из операционного управления на стратегический уровень управления. Что вы закончили и где вы работали вначале? Расскажите о своей карьере.
Я закончила Ростовский государственный университет, и по окончанию университета перебралась в Москву. Это было начало 90-х.
В аспирантуру?
Да, я поступила в аспирантуру в Московский государственный университет. И вообще все, что касается моей жизни и моего опыта работы, прежде всего это все отрасль финансов и страхования. И первую часть своей такой профессиональной жизни я провела в страховых компаниях и пенсионных фондах.
Расскажите, с чего это начиналось? Как получилось так, что вы попали в страховой бизнес?
Ну, если говорить про первое место работы.
Да, про первое место работы.
Это мне попалось на глаза объявление, которое было размещено в здании МГУ, о том, что да, вот сейчас есть такие вакансии, и я поняла, что ну, почему нет? Надо с чего-то начинать. И пошла работать в страховую компанию, российскую страховую компанию. Я там проработала 3 года, и следующий переход был совершенно такой, скажем так, ну, наверное, это была молодость и какая-то уверенность в себе, потому что я прочитала в газете «Ведомость», что в Россию приходят и открывает представительство крупнейшая страховая компания American International Group. И прочитав маленькую статейку и узнав имя CEO, я решила, что это следующий мой шаг, и я хочу работать там.
Вы знали английский хорошо?
Да, в том-то и дело, что в том-то дело, что нет, потому что и в школе, и в университете я учила французский.
Да.
И мои знания английского языка, они заканчивались, ну, просто вот, наверное, несколькими десятков слов, которых я знала.
Но это вас не остановило, абсолютно.
Меня это не остановилось.
Да.
Меня это абсолютно не остановило, потому что я посчитала, что мой профессиональный опыт работы, трехлетний опыт работы в страховании в российской компании, этого, это перевесит, наверное, отсутствие знания английского языка.
Тогда было немного людей, которые 3 года проработали, это же в самое начало было отрасли.
Это был 95-й год. Вот. И действительно, это правда. А учитывая, что CEO был русский, я поняла, что у меня не будет языкового барьера, ну, как минимум, с моим непосредственным там начальником, да, и я посчитала, что надо, во-первых, написать ему письмо, и я написала письмо, приложила свое резюме, все это отправила по факсу. И меня пригласили на встречу, и для того, чтобы к ней подготовиться, я поняла, что мне нужно в том числе на встрече продемонстрировать свою осведомленность о том, что же это за компания IG, что я много чего знаю о ней. Я тогда пошла в библиотеку иностранной литературы для того, чтобы найти какую-то информацию на английском языке о том, что это за компания. Ну, мне удалось на самом деле найти, и могу сказать, что чем все это закончилось, я фактически через полгода после того, как прочитала заметку в газете, я уже работала там. Был смешной эпизод на одном из собеседований, когда у меня спросили, в том числе по-английски, насколько хорошо я знаю английский, и я сказала, что I'm getting progress, и вот, наверное, на этом все закончилось.
Ну, все-таки, да, главное захотеть, и никаких преград. Но это еще, конечно, время возможностей было.
Да, я, конечно, соглашусь.
И сейчас время возможностей.
И это правда.
Да.
И это правда.
Да.
Почему? Потому что мы тоже находимся сейчас на этапе колоссальных трансформаций.
Трансформации. Ну, это
просто колоссальных трансформаций.
Так, вы там проработали?
Я проработала, сейчас я скажу, 3 года, и меня пригласили возглавить пенсионный фонд. Это был пенсионный фонд, который входил в одну из на тот момент крупнейших банковских групп. И в 27 лет я стала CEO пенсионного фонда. И на самом деле я бы сказала, что это был тоже колоссальный опыт, потому что примерно через полгода случился кризис 98 года, а в тот момент мы ежемесячно выплачивали пенсии где-то 3500 человек, и фактически каждый день стоял вопрос о том, мы вообще выживем или не выживем, потому что это был колоссальный удар по ликвидности, по возможности вообще совершать какие-то операции, но выстояли,
да.
Что можно, что надо отдать должное. И вспоминая этот период, я уже спустя какое-то время начинаю анализировать и как-то разбирать вот эту ситуацию. И вообще я до сих пор, мне кажется, считаю, что я не отблагодарила свою команду должным образом, потому что это, конечно, те члены команды, та небольшая группа людей, которая работала непосредственно с участниками пенсионного фонда, в том числе и с теми людьми, которые вот каждый день получали пенсию, потому что такое количество было негатива в отношении самой банковской группы, и это просто невероятные были предприняты усилия для того, чтобы сохранить этих людей, убедить их в том, что да, мы выполним все обязательства, и не надо сейчас там писать заявление о том, что мы уходим, и так далее, и так далее. И, ну, мне кажется, что вот если я о чем в своей жизни жалею, я имею в виду профессиональный, да, это в том, что я, наверное, как управленец в тот момент не до конца понимала вообще, что сделали эти люди.
Ну да. Просто не до конца понимали. Сейчас такое понимание...
Да.
Потому что 4 кризиса уже прошло.
Это правда. Если кто-то меня слышит из тех людей, которые были тогда со мной, я им за это благодарна. за то, что они сделали.
Ну вот, наконец-то, награда нашла своих героев. Да, я представляю это время, представляю, как надо было сильно вдохновлять свою команду, чтобы они не показывали клиентам, что у компании есть проблемы. Поэтому, на самом деле, я думаю, что там 90% это личного вашего лидерства.
Лен, ну вы меня действительно поймете, потому что возглавлять розничный блок и в том числе проходить через кризисные какие-то моменты,
тяжело.
Ситуации, это действительно, это ты же очень многого не можешь рассказать.
Да.
И ты должен это еще держать все в себе.
И многого не знаешь.
Это тоже.
Хорошо. Да. И после этого пенсионного фонда попали в Белый дом.
Да, это еще одна такая интересная история, страница в моей жизни, потому что в тот момент мне показалось, что я очень хочу посмотреть, а что же такое госуправление, вообще как это управлять государством. И это, ну, так совпало, что мне представилась возможность попасть в аппарат правительства. И я 3 года проработала в аппарате правительства.
И занимались тем, чем мы занимались раньше, именно нормативной базой и вообще построение системы пенсионного страхования в России.
Да. Как раз это был 2001 год, принимались новые законы о формировании пенсионных накоплений, и вот все, что касается, начиная от самого закона и заканчивая уже и какими-то нормативными актами, это все проходило через меня. Это была, конечно, с точки зрения, с одной стороны, опыта, с другой стороны, и такой, как бы, жесткости и того, сколько тебе приходилось времени проводить на работе. Это, конечно, тоже были очень тяжелые времена, но это дало тоже совершенно удивительный опыт, потому что мне еще, во-первых, могу сказать, что это 2001 год, в Белом доме было всего несколько человек, которые пришли непосредственно работать в аппарат правительства, не имея за спиной, за плечами опыта работы в министерство.
Угу. Свежая кровь.
Да, это правда. Ну и по возрасту, как бы мы были соответствовали этому. Это раз. А второе, что мне это дало? Я познакомилась с людьми, которые еще работали в Совмине Советского Союза и, конечно, являлись просто большими профессионалами. И это школа, это была школа, и мне удалось соприкоснуться с этим. И отношение, наверное, к слову и к тому, что ты делаешь, это, конечно, просто колоссальный опыт и колоссальный навык, который я приобрела, работая там.
Да, мне кажется, работать по аппарате правительства – это еще действительно определенные навыки и ответственность очень большая. И вот эти компетенции, в том числе плюс профессионализм, позволил вам перейти в инвестиционный бизнес, который как раз развивался в этот момент.
Ну, тогда меня уже начали переманивать.
Да.
И следующий шаг в моей карьере, то есть я, посмотрев на том, оказавшись по другую сторону баррикад и посмотрев, что такое госуправление, я решила, что, ну, наверное, тем более, если есть хорошее, интересное предложение, почему не вернуться обратно, скажем так, работать в рыночной структуре. И после этого я ушла работать в «Ренессанс Капитал» и проработала там 8 лет. И, конечно, это были времена с 2004 по 2012 год. Фактически я застала в том числе, ну, такой расцвет, инвестиционно-банковского бизнеса в России.
Как много компетенций разносторонних, и государственный опыт управления, и опыт коммерческой структуры. И потом вы у вас появился интерес к институту вообще совета директоров, да, как стратегический уровень, как эксперта, который знает эти вопросы с нескольких сторон.
Ну, работая в «Ренессансе», уже я соприкоснулась с работой совета директоров. Другой вопрос, что ну, это может быть отчасти был, я как CEO входила в один из совет директоров, и, соответственно, те решения, которые необходимы были проводить, и должны были получить подтверждение или утверждение со стороны совета директоров, естественно, это все происходило. То есть какое-то представление о том, что такое совет директоров, у меня было. Но, конечно, вот если говорить про 2012 год, это вот новая какая-то появилась возможность уже попробовать себя в качестве именно независимого директора, где в большей степени востребованы твои именно профессиональные компетенции. То, что ты из себя представляешь как управленец, как профессиональный управленец.
Вот слово, мне кажется, профессионал здесь ключевое. Mm-hmm. И когда появилась у вас идея и какие задачи организации клуба независимых директоров в Сколковой, какие задачи вы сейчас перед собой ставите?
Ну, это как раз 2012 год.
Да.
В 2012 году несколько выпускников бизнес-школы мы собрались вместе и посчитали, что вот мы бы хотели сделать небольшую площадку, где можно обмениваться опытом, обсуждать какие-то вопросы, которые ты хочешь, для тебя являются в настоящий момент актуальными, mm-hmm. и тебе нужно с кем-то посоветоваться и получить какое-то там мнение профессиональное, независимое. Плюс, конечно же, мы прекрасно понимали, что если мы будем в гости приглашать тех, кто имеет большую экспертизу в этом вопросе, и в том числе международный опыт, это нам, в свою очередь, позволит развивать себя как членов совета директоров и быть более эффективными. Это вот был основной мотив. И
то есть, опять же, повышение компетенции и вообще, собственно говоря, укрепление института независимых директоров, вообще института совета директоров, потому что в России это только-только зарождающийся такой тренд. И ведь в 2014 году было принято квотирование, что обязательно, как в виде рекомендаций публичных компаний, появляются 30% независимых директоров. И вы организовали клуб независимых директоров. А вот скажите, пожалуйста, чем отличается, собственно говоря, понятие «независимый директор» от другого статуса «просто член совета директоров»?
Ну, я отвечу на первую часть вопроса, да. На первый вопрос. Ну, вот когда мы начинали, во-первых, не было тогда еще кодекса корпоративного управления, тогда не было рекомендаций, да, да. В том числе в отношении квот для независимых директоров, поэтому это все было еще впереди.
Да.
Это было, скажем так, за 2 года до того, как это все произошло и обрело уже какой-то, скажем так, формализовалась и вышла в виде рекомендации Центробанка.
Я думаю, что в том числе вот эти вот рекомендации были построены с учетом вашего опыта, я имею в виду до новой редакции кодекса, наверняка анализировали опыт существующих организаций, в том числе независимых директоров.
Поэтому мы старались.
Да,
мы старались нести свою лепту.
Я уверена, что вы на это влияли своим опытом.
Мы старались внести свою лепту. А уже немножко позже я бы сказала, что нам удивительным образом повезло, потому что в школе появился человек, который прекрасно знал, что такое независимый директор и не институт независимых директоров. Почему? Потому что Андрей Владимирович Шаронов, в бытность еще замминистра, он как раз еще намного раньше как раз эту тему развивал. И когда он пришел в школу, вначале в качестве ректора, а потом в качестве президента, конечно, мы получили колоссальную поддержку с его стороны в отношении нашего начинания. Да, и он продолжает всяческим образом поддерживать, но мы не забываем, что он сам является таким практикующим независимым директором, и я бы сказала, что многие компании выстраиваются в очередь для того, чтобы он вошел к ним в состав совета, потому что он действительно просто большой профессионал. Так вот, если немножко отступить назад и говорить по поводу профессионализма, конечно же, мы говорим прежде всего о том, и вопрос про что такое независимый директор,
да.
Да? Независимый – это означает, что… От кого он независим, да? На самом деле, как минимум, это означает, что это директор, и он в высокой степени профессионал. Это означает, как минимум, 15 лет опыта работы на ведущих должностях, ну, на уровне CEO или CEO-1.
Да.
Это как минимум. Конечно же, я прекрасно уже сейчас понимаю, что опыт работы в советах директоров, он тоже вносит определенный отпечаток. Почему? Потому что если ты не знаешь специфику работы совета директоров и тот инструментарий, который он использует, ты можешь по инерции, как человек, который пришел из операционки, ты можешь по инерции просто сваливаться
в операционное управление.
Да, в операционное управление. Что ни в коем случае делать не нужно, или это требуется, но только в каких-то ситуациях, когда ты вынужден заниматься вопросами антикризисного управления. Да, тогда, конечно, ты в том числе не можешь быть не вовлечен и не сопричастен. То есть независимый директор – это высокое, это профессиональный уровень, это высокая степень в этом смысле проработанности и понимания, как управляется компания. И недаром последние исследования показывают, что, ну вот, например, если говорить про западные компании, то… Последнее назначение, аж 60% всех новых назначений – это CEO. То есть, фактически…
То есть, это следующая ступень после CEO.
После CEO, да. И с моей точки зрения, это правильно.
Угу.
Почему? Потому что если ты был deputy CEO, то есть, если ты был замом, и в этом смысле ты отвечал только за какую-то часть вопросов или функционал, все равно это несколько иной опыт. И опыт CEO – это уникальный опыт. Это вообще уникальные люди. С моей точки зрения,
конечно,
это уникальные люди.
Да.
Так вот, независимые директора, ну, независимые в том плане, что они высказывают свою точку зрения, они профессиональны, они имеют колоссальный опыт управления, желательно, чтобы они были CEO. В большинстве случаев независимые директора, это в том числе запрос идет на такую глубокую отраслевую экспертизу, то есть это те, кто хорошо знает очень определенную отрасль.
Ну, насколько я понимаю, сейчас появляется тренд, если у тебя есть опыт в каких-то технологичных отраслях, то таких специалистов берут в любую другую отрасль, чтобы тоже поднять уровень технологичности. И если ты финансовый директор, то ты независимо от отрасли везде можешь применить свои компетенции.
Это так. И запрос на понимание вообще IT, да, и на наличие в составе совета директоров человека, который хорошо знает эту отрасль, вы правы, что это с каждым годом мы видим, что такой запрос растет.
Да. Мне кажется, что сейчас как раз функции совета директоров с точки зрения востребованности должны быть более востребованы, потому что совет директоров – это практически там advising board, и сейчас берут людей именно с точки зрения их компетенций. И поэтому, если раньше, для того, чтобы в совет директоров попасть, и там в Америке, например, средний возраст совета директоров – 64 года, то сейчас, когда у нас идет цифровая трансформация, как раз не обязательно это связано с возрастом. Советы директоров берут людей, которые возьмут на себя ответственность и понимают стратегию вообще трансформации, не только цифровой, но и трансформации в HR и так далее. Поэтому Совет директоров в России гораздо моложе, чем Совет директоров в зарубежных странах, ну, потому что у нас и эксперты моложе, в принципе, и во многих компаниях есть успешные кейсы трансформации. Правильно я понимаю, что не надо воспринимать советы директоров, что это можно получить такую позицию только на пенсии. В советы директоров можно попасть и в 30-летнем возрасте, если у себя есть высокие компетенции в той области, которая востребована компанией.
Я думаю, что да. Ну, вот насчет 30-летнего возраста, ну, если мы увидим какой-то там реальный кейс, да, и примеры, будем считать, что да, это так. Но то, что, во-первых, в России советы директоров, они моложе, и то, что есть тренд на омолаживание в этом смысле, да, на то, чтобы вообще возраст члена совета директоров, он был несколько меньше, и это не было просто такая почетная отставка и пенсия, да, это правда.
Ваш новый проект «Реалист». Это расширение всех ваших компетенций и вообще видение, как надо улучшать этот рынок. Расскажите о вашем этом проекте.
Лен, ну я могу признаться, что ваш проект, я имею в виду женщины в бизнесе, наверное, это тоже был один из тех аргументов, да, которые в какой-то момент...
Как приятно, мы двигаем рынок.
Что послужило толчком для того, чтобы мы запустили этот проект? Опять же, клуб независимых директоров, мы прекрасно понимали, что вот как только там приходят к нам новые члены клуба, особенно если мы говорим о тех, кто имеет минимальный или небольшой опыт работы или не имеет опыта работы в совете директоров, естественно, возникает вопрос, а где можно получить как минимум какую-то базовую информацию о том, что это такое, это раз. Второе, узнать какие-то новые новости, которые можно использовать для чего? Для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно и уверенно как член совета директоров на заседании совета директоров. Да? Почему? Потому что ты все равно должен знать, что происходит. Ты должен обладать той информацией, которая тебе позволяла бы быть эффективным. И использовать аргументацию. Специфика заседания совета директоров, один вопрос, он обсуждается не так много времени. У тебя есть небольшое количество времени.
Завершающий этап обсуждения на уровне исполнительного руководства, на уровне общения с консультантами, с экспертами, и совет директоров как стратегический уровень, он является последним этапом, он должен принять, либо... дать какие-то рекомендации существенные.
Да, и очень немного времени для того, чтобы еще, если ты отстаиваешь свою позицию, у тебя не так много времени для того, чтобы ты смог аргументировать свою позицию. Поэтому ты все время должен поддерживать свою, в этом смысле, квалификацию, да, развивать свои компетенции, быть в курсе того, что происходит в России, за рубежом, отслеживать новые тренды. И мы понимаем, и мы, исходя из этого, мы понимали, что у нас вот такого ресурса, да, где можно все это получить, а у нас такого ресурса нет.
То есть вы сделали информационный портал, который консолидирует информацию как российскую, так и зарубежный опыт о том, как быть более эффективным и построить вообще корпоративное управление. В принципе, это уникальный ресурс. Я не знаю ресурсов, которые консолидируют в одном месте вот эту информацию.
В качестве целевой аудитории мы понимаем, что это члены совета директоров, это собственники бизнеса. Ну, в данном случае мы говорим о том, что это собственники среднего бизнеса. Это топ-менеджеры компании. И мы исходили из чего? Что в России сейчас официально зарегистрировано порядка 120 тысяч акционерных обществ. Это означает, что как минимум в каждом есть совет директоров. Если у нас минимальный совет директоров 5 человек, вот вы можете посчитать, сколько в результате членов совета директоров вообще живет в России. И не только в России, но имеется в виду, они работают и являются членами совета директоров российских компаний. А учитывая, что последние несколько лет мы наблюдаем колоссальные изменения в законодательстве в отношении субсидиарной ответственности, в отношении тех или иных решений, скажем так, не добросовестных, и которые принимаются на разными органами управления, в том числе это затрагивает и членов совета директоров. Мы понимаем, что вот это все нужно рассказывать, объяснять, приводить примеры, разбирать кейсы, то есть должен быть где-то какой-то источник информации или некая площадка, где ты можешь нормальным языком, не юридическим, самое главное, не юридическим, потому что понятно, что если мы говорим про там, законы и использование, да, законодательных всевозможных моментов, это все-таки прерогатива юристов. Если мы говорим про то, как это реально работает, как можно использовать совет директоров как инструмент.
Инструмент улучшения собственного своего бизнеса.
Да, и повышения его стоимости.
Да, в первую очередь.
Да.
Я бы немножко хотела поспорить за счет цифр, потому что сейчас обязательно совет директоров только в публичных компаниях и компаниях с государственным участием. У нас в коммерческих компаниях 120 тысяч, компаний частных, редко бывает совета директоров, или они носят какие-то другие функции. Но мне кажется, сейчас есть тренд, и есть уже опыт, и есть эксперты, угу, которые могут существенно повысить, угу, капитализацию бизнеса, если привлекать их в качестве советов директоров, в качестве членов.
Да.
Многие компании не знают о такой возможности.
Угу.
Мне кажется, что ваш проект «Реалист», он ценен тем, что вы рассказываете многим другим компаниям, которые не обязаны иметь советы, что у них появляется еще один инструмент, и можно привлечь экспертов для того, чтобы повысить капитализацию компании, либо снизить свои собственные риски, улучшить продажи, маркетинг и так далее. Я думаю, что в этом самая главная ценность. Кроме того, на вашем ресурсе очень много зарубежного опыта. И это тоже очень важно, этот опыт донести до России, потому что мы только-только начинаем.
Я бы, да, еще немножко добавила с точки зрения того, что может еще дать ресурс, да, наш ресурс, наш портал, я имею в виду наш информационно-аналитический портал «Реалист». Речь идет о том, чтобы понимать, что дать возможность и дать уверенность в этом смысле для собственников бизнеса, что тот запрос, который у них сейчас у большинства есть на внешнюю экспертизу, а с чем это связано? Это прежде всего связано с тем, что за последние несколько лет условия ведения бизнеса, они
ужесточились,
они, ужесточились, да, они изменились, и по разным причинам, да, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что одно из последствий, наверное, цифровизации – это то, что сейчас все, что касается нашей замечательной налоговой инспекции, да, и в этом смысле ФНС, она стала прослеживать и отслеживать всю цепочку уплаты НДС.
То есть это тоже последствия делать, цифровизации. Строить более прозрачный бизнес, в первую очередь.
Да. И мнение такое, вот, ну, как мы обсуждаем, я в том числе знаю, там, как относятся к этому там собственники бизнеса. На самом деле, да, готовы, да.
Только скажите, как.
Да, абсолютно, да. Мы готовы играть в эти новые правила игры,
да?
Мы готовы.
Только научите нас, как это делать,
да, конечно,
еще с плюсом для бизнеса.
Конечно.
Ну, завершая нашу передачу, я хочу сказать, что Татьяна Алефирова дала в жизнь, выпустила много проектов. Обратите внимание, что это и государственное управление, это вообще пенсионная реформа. И сейчас она возглавляет проект, связанный с улучшением корпоративного управления. Это тоже окажет влияние и на бизнес-компании, и на жизнь людей. Потому что в нашей передаче мы представляем женщин, которые оказывают большое влияние на нашу экономику. И эти женщины необыкновенно сильны своими компетенциями и стержень, который есть внутри них. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо.